Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы начали разбор 26 главы книги «Притчи Соломоновых» и говорили о том, что в данном разделе притч ключевая тема — это безумие или глупость в том понимании, которое придает названному понятию сам Бог в своем слове. Безумец и глупец — это не человек со слабыми умственными способностями и не душевно больной. Глупцом может быть и доктор философии. Безумием Господь называет неверие. Из нашей сегодняшней лекции мы узнаем о том, к чему оно приводит. Разбор текста начнем с третьего стиха 26 главы книги «Притч». «Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых». Коня и осла можно чему-то научить. Животные со временем усваивают то, чего от них требуют люди. А вот глупец может понять что-то только через палку. Прочитаем 4 и 5 стихи. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Когда я был еще ребенком, в нашем городке был один атеист, который все время выискивал противоречия в Библии. В том числе он приводил в пример и эти два стиха. Но для нас с вами очевидно, что эти высказывания показывают два возможных варианта отношений с глупцами. Я получаю много писем от разных людей. На некоторые письма я отвечаю, а на другие нет. Со временем мне стало ясно, что многие из приходящих ко мне писем написаны безумцами. И если бы я отвечал на письма в соответствии с безумием их авторов, я выставил бы себя самого глупцом. Если открываешь свою душу перед глупцом, то не выглядеть при этом глупо просто невозможно. Однажды я получил послание от одного очень образованного человека, который составил обо мне ложное впечатление. Я подумал, что мне нужно исправить дело и сказать ему правду, и я ответил ему, исходя из совета, данного в стихе 5. Тогда от него пришло еще одно письмо, и более глупого документа я никогда не держал в руках. Это письмо заставило меня почувствовать себя совершенно безумным. Зачем только я ответил этому человеку? На второе письмо я отвечать не буду. Я последую совету, предложенному в 4 стихе. Таким образом, перед нами всегда два пути, и нам самим следует решить, как именно мы себя поведем. Теперь мы с вами прочитаем 6 стих. «Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу». Да, вы допустили большую ошибку, если доверили важное дело не тому человеку. Читаем далее, стих 7. «Неровно поднимаются ноги у хромого, и притча в устах глупцов». По-моему, этот стих напрямую относится ко многим истолкованиям притч. Некоторые профессора дают такие толкования, что мне очень хочется воскликнуть. «Притча в устах глупцов». Стих 8. «Что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь». Воздавать честь глупцу — занятие совершенно бессмысленное. Читаем стих 9. «Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов». Колючий терн в руке пьяного человека, скорее всего, поранит и его самого, и окружающих. То же самое можно сказать и о глупце, который берется учить других. Он причинит вред и себе, и тем, кто его слушает. Читаем 10 стих. «Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает». Мы должны быть уверены в том, что Бог в конечном счете воздаст каждому по справедливости. А вот следующая притча, 11 стих, не очень приятная. «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Трудно представить себе что-то еще более отвратительное. Об этом даже подумать неприятно. Петр в своем втором послании в главе 2 стихе 22 говорит о лицемерах. «Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Мы помним, что блудный сын, когда он попал в хлев к свиньям, понимал, что находится совсем не на своем месте, и он возвратился домой. Представим себе, что было бы, если бы он привел с собой в дом одну из свиней. Ей не понравилось бы дома у блудного сына, она все равно вернулась бы в свой свинарник. В конечном счете, все лицемеры в церкви так или иначе обнаружат себя. А людей, которые только притворяются чадами Божьими, несомненно, в церкви довольно много. Один человек сказал мне, что не становится членом церкви только потому, что церковь полна лицемеров. Я ответил ему: «Никто не знает этого лучше, чем я, но это не причина для того, чтобы не быть в церкви. Лицемеры не должны волновать нас». Главное, чтобы мы сами показывали пример подлинной веры. Я и прежде говорил о лицемерии в церкви, и я получаю немало писем от людей, которым это совершенно не нравится. Но Библия учит нас, что верующему человеку нечего опасаться, а тому, кто только притворяется верующим, угрожает кара Божья. Это сказано о лицемерах. Читаем стих 12. «Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». Человек, который зациклен на самом себе, еще хуже глупца. Стих 20. «Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает». В некоторых религиозных группах конфликты не угасают никогда, потому что там есть люди, которые всегда готовы подложить дров в огонь. Если бы никто не подпитывал вражду, она бы угасла. Но о ней есть кому позаботиться. Читаем 21 стих. «Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжжения ссоры». Некоторые люди начинают со всеми ссориться, едва только они переступают порог церкви. Сейчас в церквях нередко можно видеть подобную ситуацию. Таких людей Слово Божие никогда не интересовало. Они лишь делали вид, что стремятся познавать Библию. Читаем 22 стих. «Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева». Людям нравится смаковать разные слухи, слушать их приятно, но переварить очень трудно, и от них человеку может стать нехорошо. Подлинное чадо Божие не испытывает горячего интереса к слухам и пересудам. А теперь мы с вами подошли к одному из самых длинных и сильных отрывков, посвященных лицемерию. Это стихи с 23 по 28. И в них говорится о лицемерии в среде народа Божия. «Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его». Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Есть такие люди, которые произносят исповедание веры в Иисуса Христа, но на самом деле они вовсе не чада Божии. Их называют лицемерами, потому что они притворяются тем, чем на самом деле не являются. Но это не должно тревожить нас, потому что сам факт подделки подразумевает наличие ценного подлинника. Насколько я знаю, никто не занимается подделкой пятикопеечных монет и даже десятирублевых купюр. Подделывают пятисотенные банкноты. Фальшивые бумажки изготавливают только для того, чтобы выдать их за что-то ценное. Поэтому не следует удивляться и тому, что есть фальшивые христиане. В этом отрывке книги притч говорится о лицемерах. Нас предостерегают от них. Это двуличные люди. Они могут вам льстить, но в своем сердце они ненавидят вас. Римский историк Тацит сказал: «Люди часто ненавидят тех, кому они нанесли обиду». Доктор Айронсайд говорит об этом так: «Осознавая, что он обидел человека, и полной решимости не признавать этого, лицемер копит в своем сердце ненависть к тому, кого обидел. Чтобы скрыть свои подлинные чувства, такой тип будет делать комплименты тому, кому на самом деле он желает всяческого зла». Пример лести и ненависти в одном лице — это Аман. Вспомните, каким он был льстивым. А ведь он мечтал об уничтожении целого народа, включая царицу, находившуюся у власти. Он был злым человеком. Он льстил царю, но хотел свергнуть его. Среди христиан есть лицемеры, и нам нужно это признать. Скрывать это было бы бессмысленно. Нигде люди так не стремятся скрыть неприятное и постыдное, как в церкви. Мы все делаем вид, что все прекрасно. Мы думаем, что если мы будем игнорировать какое-то явление, то оно исчезнет само собой. Нас обижает, если кто-то говорит о лицемерии в церкви. А ведь и в нашем собственном сердце иногда возникает злоба. Христианам необходимо признать эти грехи, и в этом им помогают притчи Соломона. Теперь мы приступаем к изучению 27 главы. В ней речь пойдет о дружбе. Читаем первый стих. «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит этот день». Нам всем знакома распространенная манера откладывать на завтра то, что необходимо сделать сегодня. Дело вовсе не в том, что человек не хочет заняться делом. Он просто откладывает его. Есть такое высказывание: «Благими намерениями устлана дорога в ад». У англичан есть такая пословица: «Если все время откладываешь дела, сам у себя воруешь время». В послании к евреям, в главе 4, стихе 7 сказано: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Во втором послании к Коринфянам, в главе 6, стихе 2, мы читаем: «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Люди всякий раз, как только говорится, хотели бы подождать до следующего раза. Вспомните, как содрогнулся Феликс, когда услышал от апостола Павла проповедь Евангелия. Павел, хотя и был заключенным в тюрьме, говорил с Феликсом о спасении его души, и тот ответил ему, как мы читаем об этом в «Деяниях апостолов», в главе 24, стихе 25. «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Насколько мы знаем об этом из Слова Божия, Феликс так и не нашел времени. Точно так же и египетский фараон все время собирался отпустить детей Израиля завтра, но только завтра, а не сегодня. В конце концов, его постоянные проволочки стоили ему его старшего сына и всех первенцев Египта. День спасения наступает каждый день. Мы не знаем, что случится завтра. А теперь прочитаем второй стих. «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». Великану Голиафу нужно было бы прислушаться к этой притче. Он каждый день выставлял себя на показ перед израильским войском, демонстрировал свои мускулы и рассказывал, какой он герой и какие все остальные трусы. Потом у него возникли, правда, большие сложности с парнишкой по имени Давид. Читаем третий стих. «Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих». Если на вас разозлился глупец, то у вас будут неприятности. Глупец не умеет себя сдерживать. Он может сказать или сделать практически все, что угодно. Стих 4. «Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности?» В «Песни песней» в главе 8 стихе 6 говорится: «Люто, как преисподняя ревность». Стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный. Вспомните, что ревность наделала в семье Иакова. Из-за своей постоянной ревности и зависти братья продали Иосифа в рабство. Прочтем стихи 5 и 6. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». В Библии мы видим много подобных противопоставлений. Павел обличил Симона Петра, когда тот не стал есть с язычниками. Петр нуждался в этом обличении, и он принял его от Павла. Между ними не было никакой вражды. Замечательно, если у вас есть друг, который может помочь вам, корректно указав на вашу ошибку. Поэтому проповеднику так нужна добрая жена. Она всегда обратит внимание на то, что идет не так. Иногда я выхожу с богослужения, как надутый воздушный шар. Но моя жена протыкает этот шар иголкой. Я знаю, что она права, а не тот, кто льстит мне. Читая этот стих, невозможно не вспомнить и об Иуде, который предал Иисуса своим поцелуем. Читаем далее стих 7. «Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко». Именно поэтому сейчас такое распространение получили экзотические блюда восточной кухни. У нас так много еды, что для возбуждения нашего аппетита требуется готовить ее каким-то необычным путем. Некоторые люди радуются еде только тогда, когда им подают крылышки колибри или язык павлина. В Италии, Франции, в Испании и в Германии кулинарное искусство достигло небывалых высот. Верхушка общества купается в такой роскоши, что обычную пищу они уже и есть не хотят. Жареная картошка с котлетой их уже не устраивает. Поэтому кулинары изобретают все новые и новые блюда, одно изысканнее другого. А что же голодный человек? Вкусной он сочтет еду. Просто еду, любую пищу. Мы можем здесь задуматься и о Слове Божьем. Ведь это наша духовная пища. Мы должны тщательно прожевывать ее и утолять наш голод. Именно так нужно размышлять над Словом Божьим. Да наградит нас Господь хорошим аппетитом к Его Слову. Обратимся к 8 стиху. «Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое». В церкви, да и вообще в христианском служении, есть много людей, которые находятся не на своем месте. Все дело в том, что Бог дал каждому христианину свой дар, как мы читаем об этом в первом послании к Коринфянам, в главе 12, стихе 7. «Каждому дается проявление Духа на пользу». В той же 12 главе, стихе 18, мы читаем о том, что Бог дал каждому человеку особое место, на котором он должен пользоваться своими дарами. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Мы должны попасть на это место и пользоваться своим даром. В Новом Завете есть примеры того, как люди не могли воспользоваться своим даром. Например, во втором послании к Тимофею, главе 4, стихе 10, Павел говорит: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Димас возвратился обратно в мир. Насколько мы можем судить об этом, он так и не нашел то место, которое Бог для него приготовил. Прочтем 9 и 10 стихи. «Масти курения радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали». Однажды я переехал из одного города в другой, и меня поразило, как мало людей приходят там на похороны. В том городе, где я жил прежде, народу собиралось всегда очень много. Как-то раз я проводил похороны одной прекрасной женщины, которая перед смертью жила одна. Она тоже переехала туда из другого города вместе со своим больным мужем, за которым она ухаживала, пока он не умер. Друзей у нее было немного, хотя она была довольно-таки активным членом церкви. Я думал, что на ее похороны придет множество людей, но собралось не более 15 человек. Ее родственники и друзья жили далеко. «Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Мы все нуждаемся в друзьях. И лучше дружить со своими собственными соседями, чем надеяться на родственников и знакомых, которые от нас далеко». Теперь прочитаем стих 12. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Поэтому так важно изучать пророчества. Они дают нам знания будущего. Честно говоря, я впал бы в отчаяние, если бы ожидал решения проблем современного общества от людей. Я не думаю, что человек в силах найти решение этих вопросов. Уже сейчас мир вошел в стадию кризиса, и до катастрофы уже недалеко. Любой человек, считающий, что он должен решить проблемы человечества, просто безумен. Слово Божие говорит о том, что нам предстоят немалые испытания. Этот мир ожидает Божий суд. В связи с этой притчей на ум приходит еще одно соображение. Я изложу его очень кратко. Пока есть возможность, надо застраховаться. Господь желает, чтобы ты строил планы на будущее. Благоразумный видит беду и укрывается. Он готовит нас к трудностям, которые ожидаются в будущем. Некоторые люди считают, что нам не нужно готовиться к пенсии, страховать свое имущество. Совершенно безумный аргумент этих людей заключается в том, что мы, дескать, должны доверять Господу. Но позвольте мне сказать следующее. Когда Господь дал нам возможность позаботиться о нашем будущем, Он имел в виду, что мы будем активно пользоваться этой возможностью. Дорогие друзья, на этом сегодняшняя лекция окончена. Я хотел бы, чтобы до следующей нашей встречи вы подумали о том, насколько хорошо вы позаботились о своем будущем. А пока я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!